Приветствую, дорогие братья и сестры. Место, которое избрано для чтения сегодня утром, в Деянии апостолов, 20 глава, и с 35 стиха мы читаем Слово Божие. Деяния апостолов, 20 глава, и 35 стих. «Во всем показал я вам, что так, трудясь, надобно поддерживать слабых и памятовать слова Господа Иисуса, ибо Он Сам сказал: блаженнее давать, нежели получать». Блаженство щедрости. Это интересная тема. О материальном служении это деликатная тема. И многократно, к сожалению, мы избегаем ее, чтобы касаться с кафедры. И часто бывает, что мы не знаем, как подходить к этой теме. Вот я должен признаться вам, что моя вся жизнь, я прожил ее за рубежом. Не только за рубежом, но и родился за рубежом. И так, что все мое воспитание, как и светское и духовное воспитание, оно имеет другой, может быть, вариант. Потому что мое служение происходило не только среди славянского народа, но многие годы среди американского народа и испанского народа. Потому что мой родной язык – это испанский язык. И я понимаю, как мы подходим к этой теме в славянских общинах. Мы подходим к этой теме деликатно. Но я бы сказал, что и американцы подходят деликатно к этой теме. Потому что всегда люди смотрят, есть ли в этом какая личная цель. А особенно для того, который говорит. И в этом случае, если он пастор церкви. И вот часто бывает, что мы ее стараемся избегать. Но вы знаете, что Слово Божье больше сказано о материальном служении, нежели о с небе. Больше сказано о материальном служении, нежели о небе. О нашей жизни, которой мы будем вечно с Господом. И когда подходим к этой теме, то вот подобно одного брата, который пастором до сегодняшнего дня в славянской церкви в Калифорнии, подошел ко мне: брат, я хочу, чтобы вы послужили у нас несколько воскресений на эту тему. А я: почему вы этого не делаете? Но у нас там принято, что мы приглашаем гостей. Ну, я говорю: хорошо. И вы знаете, как я это сделал, вступление в то воскресенье, в ту церковь? Это было интересно. Я долго думал, как подойти к этой теме, как гость. И я говорю: знаете, я чувствую, как молодой отец, который сын подрос, и теперь он тинейджер. Но я сегодня так не чувствую, я просто это уступление тогдашнее. и подходит к папе, говорит: папа, я хочу спросить, как, откуда я произошел? Потому что он уже теперь немножко понимает иначе. Ну и отец говорит: ты знаешь, это хороший вопрос, но я очень занят сейчас, мне надо пойти в гараж, мама тебе все пояснить. И вот иногда мы подходим к этой теме, и папа говорит: пусть мама поясняет, и сегодня мама пояснит эту тему. Потому что когда-то давно, в 70-х годах, когда я принял церковь в Голливуде, славянскую церковь, несмотря, что мое все образование духовное в Америке, где профессора говорили: ты должен сам на эту тему говорить, я пригласил известного брата. В то время он был приблизительно моих лет, чтобы он приехал к нам и на эту тему говорил. Но сегодня я буду говорить на эту тему. И вот апостол Павел, заканчивая свое миссионерское служение, которое он исполнял в трех путешествиях, проезжая через Македонию, Северная Греция, или там уже Югославия, направляясь на юг, теперь в Грецию, переезжает этот залив между Турцией и Грецией, приезжает в Троаду, где ему было открыто несколько лет тому назад прежде, потому что он видел видение, некоторый муж говорит: приди и помоги нам. Теперь он возвращается назад и направляется в Иерусалим. И он спешит, чтобы быть там на праздник Пятидесятницы. И не останавливается в Ефесе, там, где он был пастором 3 года. А немножко дальше на юг останавливается, посылает весть пресвитерам и проповедникам: придите, посетите меня, потому что он имеет слова сказать для них. Наставление. И вот он как пастор той церкви бывшей. Часть его беседы, он говорит, что слова Господа, напоминаю вам слова Иисуса Христа, ибо он сам сказал: блаженнее давать, нежели получать. Было одно время, что мы были на том конце. Мы принимали, не так ли? А теперь мы по эту сторону океана, то нам дана привилегия Богом давать. Я курирую много среди американцев и веду некоторое маленькое служение на Украине. Помогал брату одному в Петербурге и участвую в служении в Библейском институте, когда-то бывший славянский, первый, единственный в мире, в Буэнос-Айрес. До того, как Советский Союз распался, это был единственный Библейский институт на весь мир. Туда я в детстве ходил на воскресную школу. 3 года. И Господь положил на сердце после многих посещений той стране, где я прожил 13 лет моей жизни. Увидел их нужду и говорю им: братья, давайте что-то надо здесь переоборудовать, это старое здание. И до сегодняшнего дня я участвую там. И к чему я веду, братья? Иногда в Америке спрашивают, брат, как долго мы будем помогать в Аргентине? Братья, как долго мы будем помогать в Мексике? Братья спрашивают, как долго мы будем помогать Украине? И некоторые спрашивают, а как долго мы будем помогать в России? Я говорю, я думаю, что после смерти моей еще будем помогать. Но я им напоминаю, что по эту сторону океана мне лучше помогать, нежели ожидать от них помощи. Другими словами, Бог нас поставил в таких условиях, в таких обстоятельствах, что мы в состоянии сегодня помогать нашим братьям, сестрам в служении Богу. И я поддерживаю слова Слова Божьего апостола Павла, блаженнее давать, нежели принимать. Потому что Бог, дорогие братья и сестры, устроил порядок, как вести нам дело Божие и как вести нам материальное служение. Моему великому смущение и удивление было, когда я принял, и я сегодня не могу откровенно говорить, потому что это факт истории. Когда я принял, после того, что я служил в американской церкви, принял первый труд среди славян в Голливуде, приблизительно в начале 80-х годов, стал пастором этой церкви, она была, может быть, почти наполовину меньше вот этого собрания сегодня здесь. И к моему удивлению, церковь была не в состоянии даже оплачивать транспортные расходы. И я принял церковь как пастор. Мне говорят, брат, вы не беспокойтесь. Не беспокойтесь. Я работал директором в офисе в одном, труд имел. И каждую неделю я совершал дело Божие. И когда я начал спрашивать братьев, ну, говорит, в нас, в церкви, мы просто собираем для того, чтобы содержать молитвенный дом и немножко на миссионерское служение, так что в нас членские взносы. Я говорю, а где мы находим это в Библии? От рабочего человека $20 в месяц, от студентов-пенсионеров по $10 в месяц, и моя жертва вместе с моей женой в той церкви было наравне, что они все жертвовали. Но я ничего не говорил. Я полагал пример. И в течение 3 месяцев братья в совете спрашивают, брат, как это можно нам сделать, чтобы вы были свободны от физического труда? Я говорю, очень легко. Вам надо начинать десятину. Один диакон говорит, брат, мы жертвуем десятину, братья, я говорю, секрет вам передам на братском совете, никто не жертвует десятину в нашей церкви, кроме я и моя жена. И я говорю, вы знаете, Бог так сделал легко для нас десятину, что вам надо снять последнюю цифру в вашем чеке, это десятина. Это все, даже вам не надо быть грамотным, говорю. И они почухали голову себе. И сказали, мы представим церкви, чтобы ты перешел на полное пастырское служение, когда церковь собирала в год 12 тысяч, а расходов у нас было 12 тысяч по покрытию энергии и других обязанностей церковных. И гарантировали, что в течение 2-3 месяца мы обанкротимся. Я начал тогда учить. Я не мог их винить, потому что их никто не учил, как жертвовать. Что Слово Божие говорит? Потому что, если вы хотите пойти на небо, вам надо принять Господа Иисуса Христа. О спасении мы говорим, о благодати мы говорим, о семейной жизни мы говорим. А почему не учить церковь о наших ответственности перед Богом, о материальном служении? И я начал учить, и мы закончили тот год, закрыли нашу кассу, в тот год собрали 80 тысяч долларов. Положили в банк большую часть в сейвинг. Так что, когда я оставил церковь через 7 лет, брата, который пригласил церковь, который я порекомендовал, не только ему дали хорошую зарплату, но купили автомашину, дали кредитную карточку, чтобы он наупотреблял для горючего и тому подобного. И я говорю, слава Богу за это. Потому что Бог устроил порядок для церкви. И вот мы начнем теперь с Ветхого Завета, от книги «Бытие», дорогие братья и сестры. Потому что Бог конкретно учит на всякую тему. Абсолютно. И почему не будет учить нас о материальном служении? Я читаю книгу Бытие, 14 глава. Вы помните, Лот был взят в плен вместе с жителями Содома и Гоморры, еще трех маленьких городов. И весть пришла до Авраама, его дяди, у тот собрал своих 318 только рожденных в доме его и всех других служащих, у него была своя армия, и он побежал за Кедорлаомер, цар, который взял их в плен, и другие цари. И Авраам победил их, свою армию. И я читаю. И царь Содомский вышел ему навстречу в долине Шаве встретить Авраама. И потом читаю дальше. И вышел также Мелхиседек, царь Салима, то есть Иерусалима. И вынес ему хлеб и вино. А вы знаете, следующее воскресенье у нас будет здесь, я верю, хлеб и вино. Нет, не так ли? Я был в следующее воскресенье в Славянской церкви в Лос-Анджелесе, в Вифании, у нас будет преломление хлеба. Еще в Ветхом Завете прообразно принес Мелхиседек, в которого не было ни папы и ни мамы, а все, которые находим книги Бытие, потому что это начало. Начало всего, кроме Адама и Евы, не было мамы и папы, все имеют маму и папу. А у Мелхиседека без отца и матери. Кто это является? Сам Господь Иисус Христос является Аврааму, Он благословляет Авраама. Интересно. И я читаю Слово Божие, Авраам дал ему десятую часть из всего. Десятину дал ему. Тогда, когда не было церкви, не было храма, не было синагоги. И кто ему подсказал? И может быть, вы скажете, да, но это дал он от добычи. Нет, потому что вы читаете дальше в этой же главе, царь Содомский, который пришел, потом подходит к нему, говорит, Авраам, бери все добычу. Авраам говорит, я не возьму даже и кусочек веревочки, и шнурка для сандалий. Я не хочу, чтобы ты сказал, что я обогатил Авраама. Я ничего не возьму. Но он от того, что он имел уже дома, десятую часть дал Мелхиседеку, и тот принял, потому что Мелхиседек, он царь города Иерусалима, он сам Бог, который явился ему в виде человеческого. Когда вы читаете апостола Павла в послании к евреям, 7 глава, апостол Павел говорит, что Авраам, когда он пожертвовал Мелхиседеку, он прообразно это сделал, как будто он пожертвовал Леви, а Леви – это колено, которое было священство, священники и левиты. И это, вы знаете, он сделал еще до закона, когда закона не было. Так что десятину жертвовать – это раньше закона, который Моисей дал нам. Это установление Божье через Мелхиседека, который Авраам получил откровение, и он начал вот это делать. И когда вы читаете, например, когда израильский народ начинает идти через пустыню, последняя глава в книге Левит, 27 глава, Левит, 27 глава и 30 стих, интересно там сказано слова. «И всякая десятина на земле, из земли, из семян земли, из плодов дерева принадлежит Господу, ибо это святыня Господня». Израильский народ идет через пустыню, у них огородов нет, но они войдут в землю обетованную, которая течет молоко и мед, и уже Бог говорит Моисею, что когда они войдут в обетованную землю, вот какой будет у них порядок. Что всякое семя, которое растет, например, пшеница, я думал кукуруза, но кукуруза, оно нашего континента, так что у них не было кукурузы. Картошка, думаю, тоже оно не нашего континента, не того континента. Но чеснок и лук, а вы знаете, мы славяне любим чеснок и лук. Вчера даже вечером на ужин предложили чеснок. Я говорю, а можно так, что завтра братья будут знать, что покушал чеснока? Нет, нет. Потому что каждый день принимаю как лекарство чеснок. Как лекарство. И даже от чеснока, от лука, все, что от земли, десятую часть надо было приносить Богу. И от фрукты. От яблока, персень, лимонов. 9 себе, 1 Богу. Интересно. Потому что вот эта 1/10 является святыня, святое. А слово святое значит, которое принадлежит. И когда мы говорим, или апостол Павел пишет послание святым, это значит те, которые были уже поставлены в стороне для Бога. Так что вы, дорогой брат, сестра, вы святой. Это не совершенны. Нам не надо, чтобы умереть и потом нас объявят святыми. Мы уже святы. И Бог говорит через Моисея в пустыне, когда они идут в обетованную землю, что вот это все, десятая часть, она святая. Вы когда думали, что десятая часть святая? Значит, если она святая, она отложена в сторону для Бога, мы не имеем права и к этому. Она принадлежит Ему. И как один ее американский пастор сказал, или мы ее отложим для Господа, или Он заберет другим способом. А я лучше ее отложу для Господа, нежели Он заберет меня насильно. Потому что Он заберет ее. Вы отдадите врачу или механику или кому-то другому. Николай Алексеевич, некоторые знают по Одессе, Александренко, он уже у Господа. Был очень скромный профессор, очень скромный. Даже до того, что меня удивило, позвонил мне пару лет перед смертью, говорит, знаешь что, говорит, я только что выслал 40 тысяч долларов в Одессу в семинарию. Он там преподавал, как волонтер, пенсионер. Я говорю, почему, как это? Я говорю, 20 лет не был у врача, я посчитал 2000 за каждый год. Я лучше дал их в семинарию, нежели врачу. Это сверхдесятины, между прочим. Другими словами, братья и сестры, десятина – это святая. Я знаю, многие американцы, мои друзья, говорят, don't touch it, не трогай. Это Божье. И Господь говорит, вот каждая десятая с плода, это моя, она святая, она принадлежит мне, вы не трогайте ее. Не трогайте. И вот Бог через Моисея, до того, как они вошли еще в обетованную землю, Он уже их наставляет и учит в пустыне, потому что они теперь новый народ, особенный народ, который войдут в новую землю, где они никогда не жили, их родители никогда не видели ту землю, которую они мечтали 430 лет, что они войдут, и Бог дает им новое порядок. Когда вы войдете в эту землю, вы должны откладывать, потому что они были люди сельские, они не жили в городах, как мы живем сегодня. И вот Бог только требует десятую часть. Вы знаете, легко жить на 9/10. Фактически Бог очень мало требует. Известный американский бизнесмен Джей Си Пенни, который в магазине везде. Он был верующим. Один из моих профессоров лично его видел в Тексасе. Было строить новый молитвенный дом, надо было строить, и сказали, господин Пенни будет там. Он верующий человек. Я поехал, думал, увижу кого-то особенно одетый в драгоценном костюме. Он говорит, просто как все другие пришел. Вы знаете, его, что было его желание, когда он начал бизнес? Его желание было, чтобы 90% для Бога, 10% для себя. И он каждый год увеличивал, до того, что 90% всего дохода он отдавал Богу, на 10% он жил. Бог очень мало требует, братья и сестры, от меня. Только десятину. И некоторые люди себе задают вопрос. Как это можно или возможно, чтобы начинать жертвовать десятую часть своего заработка. Когда я первоначально стал пастором американской церкви в 67-м году в Луизиане, рядом с нашим пасторским домом жила семья католиков, и тинейджер часто приходил к мне в кабинет и говорит: ну как это возможно, что вы, баптисты, учите, что десятую часть надо отдавать Богу? Я говорю: мы учим то, что вы читаете ту самую Библию, что и мы, баптисты. Он говорит: наш отец бросил нас. Мама моя, к сожалению, с детьми, она на государственном обеспечении. И мы должны этого делать? Я говорю: конечно, тем более. Потому что, говорю, вы даром получаете. Я сочувствую, что в таких обстоятельствах, вот ты, тинейджер, еще двое или трое детей, и мама осталась без друга, который должен был содерживать семью. Видите, Бог входит в партнерство со мной. И когда подумали, Бог входит в партнерство со мной. Как один брат сказал: этот бизнес – это Божий бизнес и мой бизнес. Мы вместе с Богом партнеры. Я без него мало что могу сделать, а он без меня тоже не может делать. Потому что он как? Он употребляет людей для того, чтобы совершать его дело. И в Ветхом Завете Бог говорит через Моисея, что я даю вам способность. Тот, что некоторый человек имеет большой доход, слава Богу. Потому что Бог дает способность человеку. И он сознает, что это не потому, что плоть или кровь, а Бог дает способность. Тем более делает нас более скромными. Потому что мы сознаем, что Бог дает способность и Бог дает силу человеку. И как результат этого мы партнеры с Богом. Во всем, что мы не делаем. И вот Бог говорит в последней книге Ветхого Завета, в книге Малахи, для тех, которые, может быть, сомневаются. Вот что делать с тем, что у меня есть? Малахия 3 глава, 10 стих. Это было написано приблизительно 4 столетия до рождения Господа Иисуса Христа. Эта книга, этот пророк, он закрывает Ветхий Завет, и потом 400 лет нет откровения от Бога. Бог молчит, небо. Железо не отвечает небо, ничего не говорит. И Бог говорит: принесите все десятину в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища. И хотя ветом испытайте меня, говорит Господь Саваоф, не открою ли я для вас отверстий небесных и не изолю ли на вас благословения до избытка. Если человек не уверен. Потому что Бог говорит, что десятину надо приносить в дом-хранилище. Там было место, где хранилось весь урожай. А урожай это было для того, чтобы содерживать священнослужителей, левитов, которые не имели удела, когда Господь через Иисуса Навина делил землю обетованную, он дал 12 колен, а их фактически было 13. Колено Леви ничего не получает. Каждое колено получило удел, и это было дано им навеки. Они не имели права продать, оно переходило от отца к сыну и к сыновьям посредственно, потому что оно принадлежит Богу, а Бог дает им, а колено Левины Бог не дал им удел, они должны были содержимы частью народа, каждое колено содерживало своих священников и левитов. И Бог говорит, приносите куда? В хранилище, в храм. Десятая часть моя, вечером мы будем говорить о других. Но первая десятая часть, она принадлежит в Доме Божьем, здесь, здесь. Потому что с этого Дома Божьего я питаюсь духовно, мои дети воспитываются, это здесь место моего служения Богу, Бог призвал меня служить здесь, Бог призвал меня вложить мою жизнь в этой церкви. Но были те, которые в Ветхом Завете, они сомневались. Потому что не все жертвуют. Пастор Первой Баптистской Церкви в Хьюстоне, я его лично слышал. Интересную фразу он сказал. Если бы все мои члены были бы на уэлфер и все бы жертвовали десятину, у нас было 4 раза больше дохода, чем мы имеем в церкви. Вы знаете, сколько в среднем американской церкви в Америке жертвуют десятину? Не больше, чем 15% всей Америки. Представьте себе, что церковь наша могла сделать, если бы мы все участвовали. И Бог говорит через Малахию в 10 стихе, что пища должна быть в доме моем, но если вы сомневаетесь о десятине, испытайте меня. Это единственный раз в Библии, в Новом Ветхом Завете, где Бог себя располагает народу, говорит, хорошо, не верите, испытайте меня. Испытайте меня. Put me to a test. Испытайте меня. И я знаю не одну семью, которая сказала, хорошо, мы испытаем Бога, давай на месяц-два. Испытайте меня. Чтобы и в доме моем была пища. Испытайте Бога. И Бог говорит, я открою для вас отверстий небесных. Другими словами, я открою все окна и потечут для вас благословение. Это не значит, что я дам Богу $10, он мне пришлет чек на $100 завтра. Нет. Нет, дорогие братья и сестры, бывало в моей жизни как студент, что не было на завтрашний день, за что купить ланч. И за что уплатить за школу? О, да. Это не банк, который мы ложим, даем Богу, он отсылает нам каждый месяц процент. Большой банк сегодня дает меньше 1%. Вы думаете, Бог не посылает процентов. Dividends. Это не на stock exchange. На Уолл-стрит в Нью-Йорке. Но испытайте меня, я открою для вас окна небесные и залью на вас благословение. Один мой друг, пастор из Мексики, поехал как миссионер в Петербург, и там он изучал русский язык и был там миссионером 10 лет, довольно успешно служение вел. И когда он был пастором в одной области со мной в Лос-Анджелесе, он, я в русскую церковь, он в испанскую церковь, он говорит, я посетил одну семью, которые не щедро жертвовали для Бога. И когда мы прощались, я начал молиться, Господи, благослови эту семью так, по проценту, как она благословляет Тебя от своего дохода. Брат берет меня за руку, брат, так не молись. А Бог обещает, что Он откроет окна небесные и щедро благословить вас, если вы щедро будете жертвовать для Бога. Но есть те, которые говорят, что брат, это учение о десятине, это для Ветхого Завета. Конечно, я слышал это. И не раз. И это особенно говорят те, которые также говорят мне, что я так жертвую, что левая рука не знает, что жертвует правая рука. А я обыкновенно говорю, что ни одна не жертвует рука, ни другая. Потому что Бог знает, как мы жертвуем. И вот те, которые не хотят слушать Слово Божие, они берут Евангелие от Матфея, 23 глава, а я вчера узнал у нашего кем, когда были с братьями, что вы проходите теперь чтение Евангелия от Матфея, и вчера мы читали 24 главу, но 23 глава довольно интересная. В этой главе, это было несколько дней до распятия Господа Иисуса Христа, Он наступил на каждый мозоль. Все. Он своей речью огорчил всех, потому что 8 раз он сказал, книжники, фарисеи, лицемеры, горе вам, 8 раз, горе вам. Но я этого сегодня делать не буду. Но обратите внимание, 4-е горе, по-английски, woe unto you, woe. Горе вам, книжники, фарисеи, лицемеры, что даете десятину смяты и аниса, и тмина, а оставили важнейшее в законе. Так что книжники, фарисеи, они приносили десятую часть плода с поля, который они получали от своего ежедневного труда. Но он говорит, что вы оставили что-то важнейшего в законе. Суд, милость и веру. А вы знаете, Слово Божие говорит в Новом Завете, что милость превосходится над судом. И вот этот ключ здесь. Все надлежало вам делать. Вам надлежало иметь милосердие, сочувствие, веру, правосудие и того не оставлять. Другими словами, десятину Господь не удаляет, не аннулирует. Потому что сам Господь сказал, я пришел не для того, чтобы нарушить закон и пророков, не так ли? А для чего я пришел? Я пришел, чтобы исполнить закон и пророков. Так что на этом основании, дорогие братья и сестры, десятина не аннулируется в Новом Завете, в эре нашей церкви. Когда я приехал в Калифорнию в 70-м году, поступил в семинарию и пришел в дом Евангелия в Сан-Франциско, в то время был почетный пресвитер Павел Иосифович Рогозин. Я позвонил ему, говорю, что я молодой проповедник, молодой брат, хотел познакомиться с вами. Он пригласил меня, я заехал в кабинет. Я теперь поступаю как студент в семинарию, я не семейный человек. Но хочу вступить в русскую церковь, как член церкви. А вы знаете, дом Евангелия в Сан-Франциско в то время была исключительная церковь. Там было в этой общине много иммигрантов из Китая. Это были люди все особенно грамотные, 33 члена только было. Я поступил в членов. И самый молодой член была ровесница и подруга моей тещи. А я был потом самый молодой. И Павел Иосифович обращается ко мне, Анатолий Петрович, а вы десятину жертвуете? Я говорю, Павел Иосифович, как только я уверовал, я начал жертвовать десятину. Так что вы законник. Я говорю, как? Ну, ты жертвуешь по закону. Если не жертвуешь десятину, то ты говоришь, беззаконник. Я говорю, вы правы. А если жертвы десятина, то ты законник, я говорю, вы правы. А по благодати надо сверх. Сегодня будем вечером об этом говорить. По благодати. Так что, дорогие братья и сестры, это минимум, который Бог требует от меня десятину. Оно нас не лишает всего другого. Другими словами, что Господь говорит книжникам и фарисеям, когда вы делаете это механически, по закону, по обряду. Вам надлежало это делать. Надлежало. Моя жена участвует в разборе Слова Божьего. Там, где мы живем, в Южной Калифорнии. Один день недели в американской группе, другой день в русской группе. И приезжая с разбора слова и говорит, что вот на нашем разборе сегодня вечером был гость с Вайнленд, Нью-Джерси. И сестру мы никак не могли ее остановить. Она в таком восторге, в такой радости, говорит, вы знаете, что наша церковь Вайнленд решила все жертвы десятину, и в нас столько теперь денег. Так что мы построили молитвенный дом. У нас деньги есть для детского труда, ресурсы есть для молодежи труда, для сестер, для братьев, на содержание пресвитера. На миссионерского служения на нашей бывшей родине, она с улыбкой, ее можно, можно было видеть от душ самых ушей. Она говорит, вот мы, говорю, научились жертвовать десятину. И у них достаток теперь ресурсов в Доме Божьем для того, чтобы совершать миссионерское служение и все, что Господь повелевает им. Другими словами, мы должны быть активными в служении Богу нашими материальными ресурсами. И обыкновенно, когда вот в американской церкви или испанской церкви делаются такие собрания, дорогие братья и сестры, наставительные, поучительные о материальном служении, то обыкновенно пресвитер приглашает одного или двух из членов, чтобы они минуту или две встали с места и дали свое свидетельство, как они начали жертвовать десятину. И вот три воскресенья тому назад утром я проповедовал в церкви в Вифании, кто знает Лос-Анджелес. Оттуда быстро поехал на север к моему другу, пастор Сальвадор, который приехал сюда нелегально лет 35 тому назад. Я говорю, это потому, что говорю, мои родственники, мы русские, украинцы, в Эль-Сальвадор, там им сделали беду, привезли им коммунизм, там была революция, им, ему надо было бежать, как тинейджер. Лет 16 он бежал и прибыл в Америку нелегально и поступил у меня в семинарию, в класс, на урок, как студент, на предмет гомолетики. Я сразу заметил у него особенный дар проповеди. Со всех студентов он самый выдающий. Но его выгоняют, потому что у него документов нет. Я говорю, Нельсон, я говорю, сиди в классе, не регистрируйся, сиди. И он так несколько лет просидел. Потом мы потеряли контакты. И лет через 20 он звонит мне. Я, говорит, нашел тебя через сестру Гончаренко. Она работает в офисе там. Но он объяснил. И я спросил, ты знаешь такого-то Агеева? О, да. Его жена мой хороший друг. Она дала мне телефон ваш. Брат, приедь в церковь, послужи Словом Божьим. Я говорю, Нельсон, как у тебя? Я говорю, брат, я теперь имею документы, я уж право имею в Америке жить. Я уже закончил колледж, я закончил семинарию, у меня жена, трое детей. И вот три воскресенья тому назад я был у него в церкви, президента публика как это. Более живо служение, как знаете, испанский темперамент. Ну и как раз у них было о материальном служении. Их одна сестра встала, говорит, я с мужем никогда не жертвовали десятую часть. Мы решили жертвовать, начали только что месяца два тому назад. И у нас все хорошо, у нас нет недостатка. Я вспомнил в заключение, я вспомнил. Я в 63-м году было 17 лет, я отдался Господу. О, что за счастливый день, когда Господь спас душу мою. Я работал санитарным инженером. Знаете, что это, да? Garbage man. Но оно звучит лучше санитарным инженером. И каждый вечер после хай-скул я работал 4-5 часов. Собирал мусор в госпитале. В конце недели мне выдавали чек на $30. Государство забирало там пару долларов. Я каждое воскресенье приходил, в конверт вложил $3. $3. Я никогда не слышал в церкви о десятине, никогда в жизни. Но я читал Слово Божие. А вы сегодня слышали? И вы раньше слышали? И я могу сказать, я вчера вечером, когда я писал конспект свой, или переписывал его, я посчитал, уже прошло 55 лет. Почему я перестану, когда Господь за 55 лет меня не оставил и благословил, и никогда я не был голодным? Праведник никогда не будет голодным. Бог говорит, не веришь? Испытай меня. Испытай меня. Try me. Test me. Испытай меня. Не открою ли я для вас окна небесные, залью на вас благословение. И когда мы поженились с женой, это наш был обет друг другу. И так мы делаем. И я поощряю вас так делать. И сегодня вечером услышим еще больше, больше о этом благословении. Пусть Господь благословит нас. Аминь.